Сегодня день Пятидесятницы, и мы уже об этом что-то с вами слышали, о чем-то говорили, о чем-то рассуждали. Наверное, когда мы с вами вновь и вновь приходим к этому празднику, к этому событию, самый главный вопрос – что такое Пятидесятница? Что за событие мы вспоминаем? Потому что если это событие мы вспоминаем только лишь как историческое событие, которое было с кем-то когда-то 2000 лет назад, то, я боюсь, в этом нет никакого смысла. Это примерно то же самое, как вспоминать в качестве исторического события распятие Христа. То есть кого-то когда-то распяли, ко мне это не имеет никакого отношения, потому что в моей жизни это вот никак не произошло, как будто никаких последствий не имело, соответственно, для меня это не играет никакой роли. С Пятидесятницей примерно то же самое. Что такое Пятидесятница? Вот сегодня в первой проповеди мы уже с вами услышали, наверное, такую самую точную, самую ценную мысль. Пятидесятница всегда связана с проявлением силы Духа Святого. Все остальные события – это всего лишь проявление Духа Святого в том или ином виде, в той или иной его форме. Но самое главное – это наличие и проявление Его силы. Давайте обратимся к книге Деяний, 2 главе. Вообще, вся вторая глава посвящена именно описанию вот сошествия Духа Святого на апостолов, что конкретно произошло, каков результат этого снисхождения был. Я не буду читать всю главу, прочитаю всего лишь один стих. Вторая глава, книга Деяний, 22 стих. Книга Деяний, 2 глава, 22 стих. Это начало проповеди апостола Петра, который обращается к израильтянам именно вот в этот момент. Момент снисхождения Духа, объясняет, что произошло, и, в общем-то, демонстрирует, и говорит он следующее. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Вот здесь сразу же звучит это слово «засвидетельствованного силами». Знаете, и в этот момент, и после этого события, и даже до Пятидесятницы слово «сила» постоянно звучит, в первую очередь из уст Христа, и потом уже из уст апостолов, благовестников, евангелистов. Мы видим явление этой силы в событиях, которые происходят после этого дня. Потому что давайте вспомним несколько более ранний момент. Мы его, кстати, недавно с вами вспоминали в момент Вознесения. Обратите внимание, первая же глава книги Деяний, 8 стих. «Но вы примите силу, — говорит Иисус, — когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, да, и даже до края земель». Тоже сегодня мы вспоминали этот стих. Вообще, слово «сила», например, повторяется Лукой и в конце Евангелия от Луки. Ну и, как я сказал, очень много и очень часто говорится об этой силе. Итак, сошествие Духа Святого, которое произошло когда-то и продолжается до сих пор. Основное понятие этого события – сила. Мы обладаем силой. Что же это за сила такая? Обладаем ли мы ей, или мы просто верим в то, что обладаем, но не используем ее, не пользуемся ею, просто потому что не знаем, как она работает. Ведь когда Иисус говорит «вы примите силу», Он же не будет говорить о том, что, ну, я там буду что-то делать, но вы не всегда будете этого понимать. Он говорит, я вам нечто дам, какие-то способности, какие-то возможности, и вы будете их реализовывать, вы будете способны на нечто такое, чего раньше были не способны. Вот давайте немножко об этом порассуждаем. Понятно, что вот даже на основании 8 стиха 1 главы Деяний мы сразу же понимаем проявление этой силы в неких действиях, в каком-то служении, и вполне возможно в служении весьма эффектном, показательном, масштабном, именно том служении, которое было среди апостолов с самого начала, когда были исцеления, когда были даже воскрешения мертвых, когда происходили такие события, ну, которые точно, о которых можно только читать, как в сказках, да, то есть что-то такое вот особенное, сверхъестественное. И тем не менее, все-таки, возьму на себя смелость сказать, действие силы Духа Святого совсем не обязательно соотносится с подобными событиями. И доказательством тому является, например, давайте вспомним отрывок из Евангелия от Матфея, 7 глава, Я прочитаю с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Интересно, оказывается, действие этой силы не всегда соотносится с некими эффектными показательными действиями. Можно, оказывается, дойти до края света, как говорит Иисус, при этом не исполнив волю Божью и не имея Его силы. Получается, соответствие неким формам не есть еще соответствие ожиданиям Божьим. И ведь здесь недаром Иисус делает акцент. Не главное что-то делать, пусть даже эффектно, показательно, хорошо, масштабно и так далее. Главное делать правильно, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не свою волю, не свое видение, каким бы распрекрасным оно ни было. Мою волю. Сегодня Бог меня вдохновил на масштабное действие, и это было хорошо. Но завтра я сделаю в 100 раз меньше, но по Его воле и это тоже будет хорошо. Благодать Божья никогда не измеряется в цифрах. Она никогда не измеряется ничем нам подвластным. Она измеряется исключительно соответствию ожиданию Божьему. И мы никогда не знаем, в чем оно заключается. Поэтому Бог ожидает от нас вопросов. Мы должны спрашивать, что же Ему угодно. Итак, что же это за сила такая? Знаете, наверное, об этом можно рассуждать много. Но я, по крайней мере, хочу сегодня обратить наше внимание на 3 очень интересных урока. 3 интересных людей. 3 интересных урока, 3 интересных иллюстрации. Обратимся к первой. Она изложена в Евангелии от Луки. В первой же главе. Тоже событие, которое не так давно мы с вами вспоминали. Евангелие от Луки, прочитаю из 1 главы, с 34 стиха. Евангелие от Луки, 1 глава, с 34 стиха. Известный всем эпизод. Явление архангела Гавриила Марии, благовестие. И вот чем заканчивается диалог Марии с Гавриилом. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Вот он первый урок. Опять же, обратите внимание, как раз евангелист Лука использует это слово «сила». Сила, то есть то самое слово, которым он пользуется в книге Деяний, то самое слово, которое мы встречаем в Евангелии от Матфея и будем еще встречать в самых разных книгах Нового Завета. Одно и то же слово, греческое слово «дюнамис», да, отсюда вот наше русское «динамично», то есть энергично, с силой как-то, вот, с влиянием, с воздействием, или вот для мужской половины «динамо-машина», тоже от этого же слова, да, «сила», «мощь», «могущество». Некое проявление Божье. Обратите внимание, как интересно взаимосвязано здесь. Сила Всевышнего осенит тебя, именно поэтому не остается бессильным у Бога никакое слово. Именно поэтому то, что кажется невозможным, оно обязательно будет просто потому, что Бог этого захотел. И ты можешь стать проводником этого чуда. Ты не будешь творцом этого чуда, ты будешь проводником этого чуда. И, собственно, та причина, по которой это становится действительно возможным, является, наверное, ключевая фраза Марии. «Се, раба Господня». Господи, я, наверное, не понимаю, чего ты хочешь. Я до конца не могу понять твоих планов. Я до конца, может быть, даже не могу в это поверить. Потому что это никогда и ни с кем ранее не происходило. Господи, но делай, как Ты хочешь. Вот это вот внутреннее расположение, Господи, я хочу так, как Ты хочешь. Вот это, наверное, является вот той самой причиной, почему это происходит с Марией. Вот эта взаимосвязь полного доверия, полного послушания и действия Бога. Мария говорит, «Се раба Господня, и сила Божья ее осеняет». Это не ее сила. Она не, ее в себе не натренировала. Она ее просто восприняла. Она узнала, что Бог этого хочет. Она до конца не понимала, что Он делает. И никто бы из нас этого не понял. Такого действительно никогда еще не было. Но и это произошло. Просто потому, что она сказала, «Господи, пусть будет так, как Ты хочешь». Вот это такая жизненная позиция. Господи, я готов принять Твою волю. Господи, я хочу, чтобы Ты действовал. Вот это первый урок, который Мария как раз, собственно, нам и демонстрирует. Второй великолепный урок мы получаем от апостола Павла. Я открою второе послание Коринфянам. Прочту из 12 главы. Второе послание Коринфянам из 12 главы, 7 стиха. Возможно, тоже многим знакомый эпизод. Вообще, Павел на тему действия силы Духа Святого – великолепный учитель. У него большое количество уроков на эту тему, и множество мест можно читать. Ну вот, остановлюсь буквально на нескольких. Итак, 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». «Ибо когда я немощен, тогда силен». Ну, здесь Павел вообще все тайны раскрывает, да, как сделать так, чтобы через тебя действовала сила Божья. Вот здесь урок Павла немножечко другой, да, он немножечко уже другой, чем у Марии. Если Мария говорит, «Господи, я не понимаю, но действуй», то Павел говорит, «Господи, я понимаю, но ты все равно действуй. Действуй вопреки тому, что я понимаю и чего я боюсь». Я знаю, что ты хочешь делать не то, что я хотел бы, но я принимаю твою волю, я все равно хочу так, как ты. Тот же самый урок, немножко в другом контексте, в других переживаниях. Павел фактически занимает позицию, наверное, многих подвижников Ветхого, Нового Завета, когда Павел доверяется Богу, когда Бог начинает что-то производить в нем. Не самое приятное, не то, чтобы Павел хотел. Потому что давайте посмотрим вот на эту ситуацию глазами обыкновенного человека, обыкновенного христианина, который все равно живет определенными ценностями, когда хорошо, да, и благословенно. Это то, что принято считать хорошим. Да? Достаток, доход, я не знаю, там еще чего-нибудь, что-то вот из такого вот хрестоматийного позитива, да, когда все здорово, когда на работе все хорошо, когда в семье все замечательно, когда друзья верные, да, и зарплата хорошая, ну и так далее, собственно, что-то из этой серии. И вот Павел как раз демонстрирует себя как человека, который этому не соответствует. Но он говорит, что именно Бог поставил меня в это положение, я принимаю это как Его волю, и мне хорошо. Потому что Бог взамен этого дает мне что-то другое, более ценное, более важное. Фактически уметь отказаться от каких-то своих взглядов, от каких-то своих привычек, от каких-то своих укорененностей, да, к чему я привык, и я привык считать, что это правильно и хорошо. Подвергнуть сомнениям то, что я привык считать правильным и хорошим. Павел подвергает это сомнению и говорит... На самом деле это не так хорошо, это не так здорово. Есть гораздо лучше, но пока я не произвел вот эту революцию в голове у себя, я не увижу этого блага, которое предлагает мне Господь. Я буду жить благами этого мира, когда хорошо то, что считается хорошим повсеместно и у всех. Когда чужое мнение и мнение большинства обязательно будет превалировать, и я не могу услышать то, что Бог мне говорит, потому что мнение Бога зачастую отличается от мнения большинства, даже самых авторитетных людей. Мнение со стороны – это всего лишь один из каналов постижения истины, но далеко не единственный. Все-таки уметь слышать Бога независимо от обстоятельств – это особое умение. Павел им обладает, Павел его демонстрирует. «Господи, я знаю, что ты хочешь делать. Я знаю, что ты делаешь. Мне это не нравится. Я даже прошу тебя, чтобы ты удалил это от меня. Господи, ну пусть свершится твоя воля». Фактически здесь, наверное, Павел повторяет урок Христа в Гефсиманском саду. «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Воля человеческая, подчиненная воле Божьей. Воля человеческая, не отвергнутая. «Господи, я хочу все равно так, как я хочу, но больше всего я хочу так, как ты хочешь. Я не уничтожаю свою волю, я не стесняюсь того, что я хочу другого, но еще больше все-таки я хочу так, как ты». Есть еще несколько интересных эпизодов, в которых Павел иллюстрирует вот это вот свое положение перед Богом. Давайте обратим внимание еще на один отрывок из первого послания к Коринфянам. Прочитаю из второй главы с первого стиха. Первое послание к Коринфянам, вторая глава с первого стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Интересно, как Павел противопоставляет ценности человеческие, да, которые он называет превосходство слова и мудрость, чем он обладал, надо сказать. Павел был образованным человеком, Павел был превосходным оратором, Павел умел влиять на людей чисто по-человечески, воздействовать на них, переубеждать. Он владел этим. Но Павел говорит: «Когда я к вам пришел, я отказался от этого». То есть то, чему я обучался всю жизнь, то, что всю жизнь я считал своим достоинством и превосходством, я взял и отложил. И именно поэтому, когда он сам лишил себя опоры, он говорит: «Я был у вас в немощи, в страхе и в великом трепете». Не из-за внешних обстоятельств. Он сам вышиб свою собственную опору, своего «я», и сказал: «Господи, действуй ты, я не знаю, как ты будешь действовать, но я не хочу действовать сам, я хочу, чтобы это делал ты». Вышибить свою собственную опору из-под самого себя. Знаете, иногда это стоит делать для того, чтобы действительно почувствовать, как Бог подхватывает тебя. Не так, чтобы Бог так изменил твои обстоятельства в жизни, чтобы ты полетел кверх тормашками, да, и почувствовал эту поддерживающую руку. Попробуй сделать это сам, просто в качестве демонстрационного урока, чтобы просто почувствовать, что это такое быть на руках Божьих. Павел в этот момент это сделал. Он посчитал, что это будет самым важным в его служении. И поэтому он говорит: «Когда я лишил себя своей силы», то есть то, что считается в мире силой, да, знание, ум, уметь воздействовать, переубеждать, вести за собой, направлять других людей, да, этому можно научиться. Это навыки. Кому-то нужно чуть меньше учиться, кому-то чуть больше, но этому можно научиться. Павел говорит: «Мне не надо этого. Я это умею, но мне это не надо. Господи, я хочу, чтобы ты действовал, чтобы я был вот в этом страхе и великом трепете, потому что во мне ничего не осталось, я от всего отказался в этот момент. Я хочу, чтобы ты действовал сейчас, потому что у тебя могут быть другие планы, и, скорее всего, так оно и есть. У тебя другое видение ситуации. Ты несколько иного ожидаешь от меня, чем я себе запланировал». Вспомните, был в жизни Павла эпизод, я думаю, он не единственный, но, по крайней мере, описанный Лукой, когда Павел предпринимает путешествие в одну сторону, дух не допускает, потом идет в другую, дух опять не допускает. Да? Павел готов искать воли Бога. Он планирует. Он не пассивен в своей жизни. Он не пассивен как человек, как личность. Эта личность достаточно сильная, достаточно мощная, но он готов подчинять себя Богу, и это самое главное, это ключ его победы духовной. И вот обратите внимание, здесь же в первом послании Коринфянам, в первой же главе, Павел еще один интересный момент оговаривает. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». В чем же эта сила заключается? В том, что Бог преображает меня, Он меняет меня. Он не просто выстраивает обстоятельства в моей жизни так, чтобы я сказал: «Господи, спасибо, мне здорово». Он меня меняет. Не всегда обстоятельства, но меня Он всегда хочет изменить, хоть в чем-нибудь. Павел это знает, Павел готов. Поэтому, когда он получает жало в плоть, когда он этого очень не хочет, как любой нормальный человек, он покоряется и говорит: «Господи, как ты хочешь, потому что это лучше. Я покоряюсь, я принимаю, я хочу так, как ты хочешь, даже если мне неприятно». Второй урок, урок полной покорности. «Господи, так, как ты, так, как ты». Я не всегда понимаю, когда-то понимаю. Мне не всегда нравится, когда-то может нравиться. Это не важно. Важно, как ты. И я хочу это знать, насколько это возможно. Я хочу этим обладать. Я хочу, чтобы это было в моей жизни. Второй урок. Третий урок, он, в общем-то, преподносится нам самим Христом. Причем задолго до Пятидесятницы. Давайте опять откроем Евангелие от Матфея. Всем нам очень хорошо известный отрывок. Евангелие от Матфея, 6 глава, прочитаю с 9 стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Опять сила. Опять действует какая-то сила. Опять это не просто слова, а это действия, которые должны произойти в нашей жизни. Это не просто что-то ожидаемое, это то, что сейчас реализовывается. Должно, по крайней мере, реализовываться. И вот здесь мы опять перед выбором. Или день Пятидесятницы прошел мимо меня, или я все-таки там. Все-таки она во мне действует. Вот давайте немножко подробнее разберемся, о чем же Иисус говорит. Понятно, о молитве «Отче наш» можно говорить много. Но вот несколько моментов. О чем говорит Господь? Первое. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В первых строках молитвы, когда мы произносим эти слова, когда их произносит Иисус, когда их произносим мы фактически говорим: «Господи, мы ожидаем Твоего Царства». Мы ожидаем то время, когда все будет хорошо, когда все будет благословенно, когда все будет под Твоим полным, стопроцентным, абсолютным контролем, когда действительно наступит Твое Царство полностью и без остатка. Давайте посмотрим вокруг себя. Есть ли это Царство вокруг нас? Все ли вокруг нас хорошо? Во всем ли Бог присутствует и полностью является Его сила? Теоретически можно сказать «да», но практически каждый день мы созерцаем нашу жизнь, и она нас в восторг не приводит. Мы смотрим вокруг себя, и все плохо. Но Бог говорит: это будет. Скажите, просто верить в то, чего мы не видим вокруг себя. Мы ожидаем Царства Божьего, которого вокруг нас нет, и в глаза мы его еще не видали. Просто ожидать таких вещей, просто ли это для нас? Просто ли верить в то, чего не видишь, и то, чего нету вокруг тебя? Это сложно. Это сложно. Можно сколько угодно говорить: «Господи, я верю», и при этом там не будет ни капли веры. Мы просто привыкли к этой жизни. Мы ожидаем, что это будет когда-нибудь с кем-то, но только не с нами. Бог это декларирует, и мы это ожидаем. Это непросто. Второй момент. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Просто ли заботиться о наших насущных нуждах и знать, что Бог всегда позаботится? Это непросто. Были ли у вас моменты, когда вы лишались, ну, если не всего, то, по крайней мере, очень многого? Есть ли у вас уверенность, что завтра вы будете работать и получать зарплату? Есть ли у вас абсолютная уверенность в том, что завтрашний день будет благополучен, что вас не уволят, что чего-нибудь не взорвут, что не будет какой-нибудь катастрофы? Есть ли у нас эта уверенность? Есть ли у нас уверенность в том, что будут насущные нужды абсолютно удовлетворены? Всегда ли нам просто в это верить? А когда наступают испытания, когда нет того, что вроде бы должно быть, просто ли в это верить? Очень сложно. В это верить просто, когда у меня все стабильно. Тогда, когда, знаете, мы как рыбки в аквариуме. Вот мы плаваем в своей среде, смотрим на этот мир, и он нас удовлетворяет, потому что он за стеклом. Хорошо его лицезреть, да, потому что наши нужды удовлетворены. Но вот аквариум разбит, мы трепыхаемся в луже, и этот мир уже лицезреть не так приятно. Мы уже не в своей среде. Просто ли в этот момент сохранить веру? Сложно. Следующее. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Сложно ли прощать? Или просто ли прощать? Знаете, мне иногда кажется, что проще простить того, кто украл у тебя деньги, ну или не вернул, хотя примерно одно и то же, да? Это проще. Гораздо сложнее простить тот, кто украл у тебя что-то внутри. Твой душевный покой, сердце, кусочек души. Очень трудно возмещать. Это нельзя заработать, да? Если у тебя деньги украли, ну, когда-нибудь заработаешь, вернешь себе потерянное. А вот здесь прощать сложно. Сложно ли прощать должнику? Должнику моральному, должнику духовному? Очень сложно. Есть ли у нас люди, которым мы не простили или не допрощали? Уверен, что у каждого найдется. Просто ли это делать? И каждый раз мы молимся с вами этой молитвой. Мы хотим, чтобы это было. Но если провести ревизию, как много будет несоответствий у каждого из нас. Именно поэтому эта молитва заканчивается вот этими замечательными словами. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила, и слава вовеки». Твоя сила, Господи. Я знаю, я не соответствую этому, но я очень этому хочу соответствовать. Я очень этого хочу, Господи. Пусть будет так, как Ты хочешь. Потому что если Ты произведешь во мне вот эти изменения, я буду не просто верить в то, что я верю, а я буду действительно пребывать в этой вере, эта вера будет частью меня. Я действительно буду не просто ожидать Царства Божьего, я буду уже видеть Его наступление. Я буду не просто хотеть прощать, я буду жить в состоянии прощения. Я буду действительно быть уверенным в том, что Бог позаботится, несмотря на все сложности, которые могут на меня свалиться. Я не знаю, стану ли я героем веры, но, по крайней мере, я буду видеть, что Бог рядом. Его сила действует во мне. Я не буду голодным. Я не буду богатым, но я не буду голодным. Это я точно знаю. Господи, пусть будет так, как Ты. Последний урок, который предоставляется Христом. Сила Божья, которая преобразовывает нас, которая преобразовывает нашу жизнь. Великий день Пятидесятницы, когда была рождена вера, подлинная вера, вера, которая преобразовывает нас. Я думаю, вот этот день как раз вот тем самым и важен. Эта вера должна нас изменять. Эта вера должна приближать нас к Богу, точнее, сближать с Ним. Эта вера должна изменять наше состояние таким образом, чтобы мы понимали, Бог не просто рядом, я в Боге. Я в Нем нахожусь. Именно поэтому со мной все это происходит. Именно поэтому Его сила через меня действует, меня преображает. воздействует на обстоятельства. Именно поэтому, осознавая, что я в нем, у меня есть уверенность, что все будет хорошо. Я не знаю как, я не все понимаю, не всегда понимаю, но я верю и убежден в том, что все будет хорошо. Пусть эта сила, она действует в нас, потому что мы действительно его дети. Ведь если это не так, нам стоит задаться вопросом, чьи же мы дети тогда, и чьи силы действуют в нас в таком случае. Пусть Господь благословит нас помнить, что тот день когда-то произошел и происходит до сих пор, и должен происходить в нас. Слава Ему! Аминь.